Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами этот час светлого вечера проведет Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Вот сижу, смотрю на вас и думаю, сколько стартапов на вашем
совести.
На самом деле это очень актуальный вопрос, потому что помимо журнала «ФОМА» есть еще для нас очень важный стартап, который состоялся 10 лет назад. А если честно-причестно, то еще гораздо раньше, потому что все, как всегда, началось с разговоров. Радио «Вера» в этом году отмечает 10 лет. Осенью 2014 года состоялось первое эфирное вещание. Но и мы будем в следующий понедельник, 14 октября, на Покров праздновать это событие торжественным концертом в Кремлевском дворце съездов. Вот выросли, да.
Все по классике.
За 10 лет выросли, да. Но именно в это время хочется вспомнить о том, с чего начинаются такие проекты. А ведь начинался он не 10 лет назад, а в 2011 году, и начинался он с разговоров, насколько я помню. И разговоры эти были какие-то очень бурные. И вы в этих разговорах участвовали. Поделитесь воспоминаниями.
Ну, во-первых, конечно, удивительно, что уже столько лет прошло. И, наверное, мы тогда не могли предположить, во что все это выльется. Но я могу сказать, что действительно разговоры были бурные. Это очень правильное определение, потому что Павел Васильевич Ульянов, который, собственно, загорелся этой идеей, по праву, наверное, является отцом-основателем радио и очень много сил отдал этому. Он не только был энтузиастом, не только вот какую-то сразу глубину придал вот этим разговорам. И, кстати сказать, и, может быть, будущую стилистику как-то во многом определил, но и... В общем, никогда не отказывался от поставленной цели, хотя было очень сложно, и путь был долгий пройден, особенно до начала вот вещания в Москве. Вот, но разговоры были, конечно, о, прежде всего, о поиске вот своего лица, если можно так сказать, и при том, что вот команда «ФОМы» имела непосредственное отношение к этим дискуссиям и сейчас вот имеет к осуществлению вот замысла. При этом можно вот твердо сказать, что радио «Вера» — это вот СМИ со своим лицом, да, не на кого не похожим, опознаваемым совершенно четко. Я не случайно это подчеркиваю, потому что, ну, без обид для кого бы то ни было, но вот, скажем, у ФОМы было много подражателей. Были какие-то проекты, которые, ну, вполне там осознанно, кто-то невольно, так сказать, где-то мы сами что-то действительно запускали, если можно так сказать. А вот здесь, несмотря на то, что мы и участвовали в дискуссии, и, может быть, даже и не против были бы, чтобы это было такой вот а-ля ФОМА в эфире. Но радио «Вера», я считаю, что это очень хорошо, состоялось как вот совершенно особое, самостоятельное, да, дружественное, безусловно, к многим другим существующим православным СМИ, вот, но со своим лицом, со своей тональностью, и это очень здорово.
А почему так долго не могли придумать концепцию? Почему были такие споры по поводу того, каким должно быть православное радио?
Ну, я сейчас уже, знаете, мы не раз с вами говорили о том, что память — вещь коварная, я сейчас боюсь что-нибудь перепутать или соврать. Мне как-то невольно, естественно. Мне не кажется сейчас, что они были долгими, они точно были бурными. Вот. Многое, конечно, определил поиск и потом нахождение людей, которые непосредственно реализовывали это. Потому что, несмотря на бурные дискуссии, все-таки творческая свобода и решение вот вопросов, она многих важных, она всегда была за теми, кто, что называется, ручками делал и делает. Вот. А, ну, наверное, потому что я бы не сказал, что, знаете, что-то такое необычное. Да, все-таки, когда подобный вот проект разрабатывается, тогда идея возникает. И когда нет, когда это не коммерческое... Может быть, я ошибаюсь, я не знаток и не запускающий коммерческих историй, но мне кажется, что в коммерческой там проще, потому что ты примерно понимаешь, что будет приносить прибыль, что не будет, ты на это ориентируешься и так далее. А здесь дискуссии были, с одной стороны, творческие, а с другой стороны, сильно увязанные на вот мировоззренческое понимание. Ну, например, вот там, условно говоря, новостная повестка должна быть, не должно быть. Да? И вот это, я так понимаю, кстати сказать, до сих пор составляет предмет, там, приоткроем завесу тайны, да, предмет некоего, ну, аккуратно, так скажу, осмысления в редакции, да, вот, если должна быть, то в какой форме, да, мы должны там вот, актуальную информацию, потому что мы понимаем, что, скажем, пресловутый рейтинг, цитирование, да, вот цитирование, это, в принципе, всегда связано с повесткой, вот мы с вами на днях вспомнили про дискуссию про теорию Дарвина и тут же попали во все, так сказать, СМИ, да, со ссылкой на радио «Вера». А вот не использовали бы и не попали бы с нашими глубокими философскими размышлениями с философом Константином Михайловичем. Вот, понимаете, поэтому вот такая ситуация.
Но любой стартап, в особенности медийный стартап, это ужасно долгая, занудная бюрократическая история. И, насколько я понимаю, долго-долго радио «Вера» не могла родиться, потому что долго-долго шла история с покупкой частот. Частот нету. И все они заняты, и нужно что-то придумывать. Я так уверенно об этом говорю, потому что наблюдала воочию, как рождалась в свое время телевизионная часть проекта медиахолдинга «Эксперт». Это тоже были годы, потраченные на то, чтобы просто запуститься, и из-за этого запустились в кризис. И пришлось...
Сворачиваться,
да. Поэтому любой медийный проект — это колоссальные риски и очень долгая бюрократическая история.
Ну, наверное, я не знаю, для меня все-таки бюрократия, вот как для церковного бюрократа, она немножко означает другое. Это там документооборот, несколько тысяч там, входящих, исходящих документов в год. Я думаю, что в данном случае вот команда «Радио Вера» лишена такой необходимости такой вести переписку. Но, конечно, там действительно, вот, условно говоря, доступ к эфиру, да, потому что, как вы справедливо мы уже вспомнили, что все-таки интернет-вещание ведь вначале началось, да, потом с помощью вот наших друзей, коллег появилась возможность вот участвовать в конкурсах на получение частот, и продолжается, да, этот процесс по стране, вот, и это очень-очень здорово, что во многих городах и весях, как принято говорить у нас, можно принимать и слушать радио «Вера».
Как вы думаете, почему радийный проект оказался успешным? Вот сейчас даже печатные СМИ стремятся, чтобы у них в интернете были
подкасты,
картинки, да, чтобы непременно там сидели хотя бы в кадре два или три человека, и чтобы они там...
Открывали-закрывали это уста.
Подмаргивали, руками двигали.
Да-да-да. Ну, видите, почему стремятся это проще объяснить, да, потому что сейчас вот медиасреда такая в эту сторону движется. Вот у меня сегодня там предстоит какое-то интервью, связанное с еще одним юбилеем важным для нас с вами, это 80-летие МГИМО, мы как все-таки патриоты Альма-Матер, да, да, и поздравляем, и тоже напомним, что на Покров, вот ничего такого, наверное, случайного не бывает, не зря наш институт родился на Покров в 44-м году. Вот, но вот в рамках этого интервью мне сказали, что это будет видеозапись, а потом будет, значит, текст, будет картинка, и причем на разных платформах там, и будет, наверное, еще и аудиоформат. То есть это вот сегодня такое вот медиапространство, оно такое, да. В этом смысле это как раз понятно. А вот ответить на вопрос об успешности намного сложнее. И мы вот недавно мерили узнаваемость разных православных проектов. Вот у «Радио Вера» очень высокая узнаваемость. Вот, там, ну, не хочу сейчас с кем-то сравнивать, но очень высокая, да, то есть там точно, там, как сказать, в первой двойке или первой тройке, вот, а это, конечно, один из показателей вот того, что мы можем назвать успехом, безусловно, да, а вот почему, ну, наверное, знаете как, наверное, потому что... Не знаю, может, это ответ, может, попытку спрятаться за, да, такое вот... Но то, что не востребовано, оно не может. То, что не важно людям, не интересно, оно не полетит. Вот. Но вот мне кажется, я все равно сторонник, может быть, кого-то такие ответы не устраивают, но я считаю, что до конца просчитать, а потом объяснить... То, во-первых, нельзя просчитать, будет, не будет, да, полетит, не полетит. Точно, все равно пойдет не так, как... А потом точно никогда нельзя... А, вы знаете, это вот поэтому полетело. Я думаю, что вот эта составляющая рациональная, она всегда присутствует.
Но с Фомой ведь то же самое было.
С Фомой?
Да.
Да, безусловно. Но с Фомой там немножко все-таки была... У Фомы скорее загадочным для меня было то, что очень долго... не летело ничего, не связанное с бумажным журналом. То есть отдельная есть история самого журнала, да. Журнал, собственно, когда стал ежемесячным, вот тогда он уже вошел в такое более-менее понятное русло, потому что до этого это был альманах. И Владимир Александрович Гурбулько всегда говорил, ну, все-таки пока у нас нет периода, это альманах, да. Мы же сначала выходили вообще, как деньги найдем, потом там попытались раз в квартал выходить, потом у нас был, по-моему, один год, когда мы, один или два года, когда мы выходили раз в два месяца, вообще такая несуществующая периодичность практически, а потом мы перешли на ежемесячник и стали уже тянуть. А потом был вот очень тревожный для меня личный период, потому что вот то, что там, может, в эпоху веб, да, когда пытались себя найти, вот сайт Фомы, ну, сайт и сайт, это был сайт бумажного журнала, что такое сайт журнала, в общем, ну, как-то вот он не летел. А вот то, что сегодня есть, то, что последние годы, ну, наверное, потому что люди, помимо прочего, появились, которые умеют это делать, понимают как. Я благодарен команде, конечно, за то, что вот сейчас происходит. Вот. Но, возвращаясь вот к радио, здесь тоже какие-то были предположения, расчеты, вот, и споры, а кто это будет слушать, там, да, в общем, много всего, конечно, было.
Ну, как выясняется, слушают.
О, да.
И как, ну, когда слышишь отзывы, иногда даже сильно удивляешься, потому что уж никак от этих-то людей не ожидал, что они будут слушать «Радио Вера».
Светлый вечер. На «Радио Вера».
Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Владимир Романович, вот вы затронули второй юбилей, юбилей МГИМО. Как, работая в том же институте, который вы заканчивали как студент и как аспирант, то есть практически в этих стенах проходит вся ваша жизнь, насколько сильно ощущение вот, изменений? Профессорская среда, она ведь такая очень консервативная, поэтому даже люди, пришедшие извне в эти стены, через несколько лет становятся такими маститыми. Вот эта вот маститость, она полезна или она мешает?
Ну, маститость, она может быть полезной, может мешать. Все-таки преподавательское сословие тоже, в общем, меняется, и всегда наряду вот с учителями там, и такими крупными фигурами, там, академиками и прочее, всегда была и молодежь. Сегодня эта молодежь все больше заметна, тем более, что есть разные государственные программы, которые вот ориентируют вузы на активное привлечение молодых специалистов для преподавания. Очень непростой процесс. Я вот сторонник того, что в преподавательском деле вот главным критерием того, остается человек или не остается, должно быть исключительно его умение вот в существующих условиях быть хорошим преподавателем, умение преподавать. Ни научная степень, ни возраст, ни статус какой-то еще, ни вовлеченность, там, ни профессионализм, то есть, условно говоря, если он известный, там, я не знаю, пиарщик, пусть он у нас преподает пиар, он может быть фантастическим пиарщиком и никаким преподавателем. Да, поэтому я считаю, что главным критерием всегда должно быть вот именно это умение. Умеет преподавать, пусть преподают. Есть силы, 70, 75, там, 80 лет, входит в аудиторию, у ребят глаза зажигаются, пусть преподает. Конечно, таких всегда будет немного, я имею в виду там 80, да. Но вот, скажем, когда сталкиваешься в вузах с ситуацией с тем, что вот, вот такой-то возраст, все, до свидания, на пенсию. Очень часто это, конечно, с водой ребенка выбрасывает. А молодежь далеко не всегда может преподавать, потому что в профессии, как в любой, у нас опыт, конечно, очень нужен. Хотя я вот слышу так отзывы студентов на молодых преподавателей, и такие, ну, положительные, хотя с отзывами студентов тоже надо разбираться. Потому что я когда-то сформулировал, что быть любимым преподавателем, популярным для общей массы, несложно. Надо рассказывать байки и ставить пятерки всем на экзамене. Вот тебя будут все любить. О, классный препод. Значит, он там веселый, хороший, не грузит, и еще оценки ставит. Да? Понятно, что всегда будут там недовольные отличники, которые скажут, а что ж вы нас там, собственно, ничего не научили-то. Вот. Ну, вот как-то так. Но, конечно, у меня... При всем, вот при всей такой безусловной любви к вузу, к делу, к этому, может быть, самый большой, и есть все-таки общее такое очень сложное восприятие того, что происходит с образованием, по крайней мере, с высшим, в котором я чуть больше разбираюсь, чем в остальных аспектах, и во всем мире, из того, что мне известно, и куда оно движется, какова вот, мы уже не раз говорили, там, философия образования, да, вот мы, что такое образование сегодня. Вот. Это, конечно, вопрос непростой, и понятно, что в институте тоже все ощущается. Вот я сегодня был в Альма-Матер, мы с коллегами обсуждали там движение вот, кафедры, которая сейчас мне выпала честь, значит, возглавлять медиакоммуникации, и очень непростой вопрос, конечно.
Но помимо всего прочего, чему можно научиться в стенах МГИМО, это всегда считался с времен его основания институт, где можно очень качественно выучить иностранный язык.
Да.
Поскольку эта тема вас затронула, судя по тому, что вы писали в своем телеграм, что касается преподавания иностранных языков, ну, считалось, что институт Мария Стареза иностранных языков, он дает классическое языковое образование. А вот МГИМО, он для жизни очень хорош, потому что там вот просто вышел из стен института и в любую страну там по профилю приезжаешь. На самом деле все не так радужно и не так замечательно, но вопрос с иностранными языками сейчас, он вообще для меня загадочен. Потому что когда начинают дети учить языки? Что они учат?
Сейчас же все школьники по 2-3 языка учат. А главное, зачем?
И поступая в МГИМО, продолжают ли они? Или берут они... В наше время, когда вот я училась в МГИМО, была такая... моды или такое поветрие, всегда ты поступал, сдавал вступительный экзамен, скажем, английский, и первым языком всегда брал какой-то другой. ну, по возможности.
Ну, конечно, да, засчитал, что ты уже так более-менее...
Да, ну, оставался второй там, тот, с которым ты поступал, но непременно что-то. А потом со второго курса можно было взять и третий, и четвертый там уже по желанию.
Ну, сейчас тоже можно. Да.
Но вот вопрос у меня-то возникает, когда я слышу... рассуждения по поводу изучения иностранных языков в вузах, я думаю, вот интересно, за последние несколько десятков лет, на мой слух, поскольку я все-таки профессионально занимаюсь литературным редактированием, словарный запас наших даже медийных лиц сократился очень сильно. Я имею в виду на родном языке. И вот на фоне того, что сжимается, как шагреневая кожа, знание собственного языка и умение владеть всей палитрой возможностей, которые он предоставляет, судорожное желание
на этом
изучить
фоне
как образ можно...
Образ шагреневой кожи далеко не всем будет уже понятен. Какая кожа, почему она шагреневая.
Так что тут вот вопрос для меня открытый. Может быть, у вас есть варианты ответа на этот вопрос? Может быть, все-таки сначала заняться проблемой, как бы вернуть знания родного языка в полном объеме в головы хотя бы студентов?
Ну, знаете, у меня есть, может быть, не ответ, а как обычно, как это мы любим, некие рассуждения по поводу вопроса. Ну, во-первых, в копилку вот, или там воду на мельницу того, что сейчас было сказано, мы тут записывали программу как раз об «Альма-Матер», выйдет вот 14 октября, много будет про МГИМО везде, да, но вот в частности будет замечательная программа на культуре, на канале «Культура. Наблюдатель» с Андреем Марковичем Максимовым в роли ведущего, там просто разные ведущие, да, этой программы есть, вот у нас был Андрей Маркович, наш добрый друг, и вот там был ректор Юрий Павлович Вяземский, Татьяна Александровна Алексеева, заведующая кафедрой теории политики МГИМО, и вот ваш покорный слуга. И Татьяна Александровна как раз говорила о том, что она на какой-то из лекций, или даже на лекции в тот день, который у нее была, она хотела ребятам что-то рассказывала и решила сравнить стрельцов и мушкетеров. И очень быстро обнаружила, что если кто такие стрельцы, ребята еще более-менее знают.
В кино видели.
То мушкетеры, Дюма там, и прочие Портосы и Д'Артаньяны – это абсолютная терра инкогнита. И она была, конечно, вот мы вроде перестали уже чему бы то ни было удивляться, но она, конечно, была очень этому удивлена и, ну, вот поделилась с нами. Поэтому это тоже ведь связано, да, и с языком. Я вот, в общем, не шутил про шагреневую кожу, да, я не знаю. Я вот давно не слышал в речи, это тоже подтверждает, что такие образы, они же уходят, да, там, когда, не знаю, там, вот слово «амикошонство» когда-то было в ходу и понятным, сегодня его не используют, и поэтому, я думаю, подавляющее большинство людей сейчас думает, что это я тут разругался, да, в эфире. Вот. Я думаю, что, конечно, надо заниматься своим языком, но я бы сказал так, что нужно и то делать, и этого не оставлять. Вот. Другое дело, что в наше время, когда образование таки заражено и поражено, это вот мой важный для меня тезис, вот такой прагматизации предельной, да, это очень, на мой взгляд, плохо, особенно вот стратегически, то очень сложно найти, все сложнее будет найти обоснование вот в рамках вот этого нового подхода для того, зачем учить язык, если скоро нам искусственный интеллект и плюс развитие гаджетов и технологий, ну, практически сузит сферу, да, где он так необходим, до каких-то там, я не знаю, там, государственных переговоров, да, перевода там художественной литературы, хотя тоже не факт, вот. А вот на бытовом уровне, да, ну, зачем? Если, конечно, вот ты будешь ездить там за рубеж, сможешь объясниться. Ну, ты сейчас вставил там этот в ухо, этот, что там у нас вставляется в ухо? Хотел сказать микрофон. Микрофон не надо. Наушник, да. Микрофон не надо в ухо. Вот. И ты спокойно себе объясняешься, да, на любом языке. И вот в МГИМО мы всегда говорим вот с таким, с гордостью, что у нас 54 языка, но понятно, что микрофон в ухе вот тебе все-таки больше может, большее количество языков дать, даже больше, чем МГИМО, хотя это не так просто. Вот. Поэтому я и говорил в той записи, которую вы вспомнили, что, конечно, язык, не, опять же, не с прагматических, таких узкопрагматических, утилитарных целей надо учить, а просто, ну, как вот расширение, там, не знаю, картины мира. Я все время про это, да, образование как развитие личности, да, и просто человек немножко мыслит по-другому. У него не только, знаете, вот я сегодня читал лекцию на английском, у меня горло болит, потому что язык альвеольный, а практики мало речевой. И я, ну, фактически раз в две недели у меня лекция, я говорю раз в две недели. И я замечаю, что мне вот час я говорю, потом мне начинает говорить тяжело. Ну, во-первых, все-таки в принципе тяжело, а потом я даже, честно говоря, сначала не сообразил, а потом слушал вот наших разведчиков, которые объяснили, что вот есть языки, которые без практики ты нормально говоришь, вот губной, там, французский, да, а английский, когда долго нет, мышцы просто атрофируются. И помимо акцента, который неизбежно появляется после долгого неупотребления, просто начинает болеть. Вот так это как образ, да, а когда используешь, у тебя не только мышцы работают разные, у тебя и картина мира обогащается.
Вот про картину мира мы еще с вами поговорим, но через несколько минут. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. И мы говорим об образе, который складывается у нас в голове. Но по поводу образа, знаете, я вспомнила отец, который был выпускник МГИМО 49-го года.
Ну, то есть это
второй
выпуск.
Да, второй выпуск МГИМО. А поскольку там в основном учились фронтовики, и очень сложно было после фронта, после ранений, после всего, что они пережили, настраиваться на учебный лад. Изучение иностранных языков шло у всех по-разному. Он рассказывал, что у него в группе был один студент, который никак не мог одолеть французский язык, и он с горя учил словарь. Он 5 лет учил словарь, он выучил большую часть словаря, но язык он так и не одолел.
Самоотверженный такой человек.
Да, но дело в том, что вот есть люди, которые не предрасположены к изучению иностранных языков, как есть люди, которые не предрасположены к занятиям музыкой. Ну, вот бывает, у человека не развит музыкальный слух.
Можно, наверное, развить, но понятно, что тяжело просто.
Ну, вот не получилось. И вот то же самое с языком. От этого картина мира его как-то страдает?
Ну, как сказать, нельзя сказать, что она фатально страдает, но, видите, тут мы вступаем на скользкую почву возможности переводов, да? Это как у кого-то из наших великих переводчиков в семье было такое правило. По-моему, как раз говорил об этом Николай Михайлович Любимов, дедушка вот нынешнего министра. Если я не ошибаюсь, он что, могу путать, но что в семье было принято читать книги только на языке оригинала, поэтому, говорит, ряд классики на тех языках, которые я так и не выучил, прошло мимо меня, потому что на родном в переводе не принято было читать. Вот, и в этом смысле, наверное, да, она не то что страдает, она просто немножко другая, да, и, ну, мы все там наверняка читали, когда вот МГИМО учились, вот я помню «Над пропастью воржи», да, это была часть домашнего чтения, но это же другое все равно, да, впечатление от языка оригинала.
Ну, я могу сказать, что если взять, скажем, Бориса Виана «Пена дней», да, и прочитать в оригинале на французском, я думаю, что до середины не всякая птица долетит.
Долетит, да,
а вот если взять в переводе Лунгиной, вы будете цитировать да, это страницами.
Понимаю, да, это я тоже понимаю, но это при этом как там сложно, конечно, сказать, и наоборот, можно сказать, что если пытаться Пушкина читать там в английских переводах, то большинство переводов ты скажешь, где это, вот какая легкость, какая там это, где это хваленое, что же вот нам тут рассказываете про Пушкин, да, вот. А, я думаю, я бы даже так сказал, может быть, не то чтобы страдает, но то, что обогащается у других, это точно, хотя, конечно, это, ну, условно говоря, это к делу спасения, которое мы тут с вами обсуждаем на Радио Вера. Знание языка никакого отношения, конечно, не имеет.
Хотя
библеисты бы с нами сейчас поспорили, да.
И продолжают спорить, да. И в эфире Радио Вера тоже. Да. И советуют читать разные переводы, не только синодальные.
Не, ну, синодальные – это общее мнение, что, конечно, есть целый ряд недостатков, да. Другое дело, что какова альтернатива, а дальше тут вот уже каждый кулик будет свой перевод хвалить.
Но дело не в том, кто хвалит переводы, дело в том, какой человек переводил, скажем, к переводам Сергея Сергеевича Аверинцева можно относиться с большим скепсисом, но поскольку сам человек не вызывает скепсиса, а наоборот вызывает полное доверие и уважение именно у верующего человека, не только у образованного, но и у человека верующего, я думаю, что это по крайней мере, расширит понимание, если помимо знакомых переводов просто для себя посмотреть еще переводы, вот такие, как делал Сергей Сергеевич, и не только он. Просто
ну, нет, современные есть переводы, и продолжают выходить. Действительно, это, конечно, это важно. Да.
А вот к картине мира древние языки имеют какое-то отношение?
Думаю, да, но здесь я это говорю с таким, с тяжелым вздохом, потому что у меня это в области пока неосуществленного все находится, да, очень слабое представление. Вот. Думаю, что, конечно, я вообще, я бы так сказал, что есть, наверное, у нас люди, которые считают, что вот только классическое образование, то есть обязательное знание там, хотя бы древнегреческого и латыни, оно необходимо. Я бы, наверное, не согласился с тем, что оно уж так уж необходимо, но что вот это точно должно быть частью образования, чтобы люди имели возможность изучать эти языки и уже там, в школе, а потом серьезно продолжить в университете, это, конечно, имеет, потому что это, видите, античность, это же, ну, или то, что мы называем античностью, это же, в общем, тоже концепт, название, да, это источник, основной источник наряду с христианством европейской культуры и нашей культуры, соответственно, тоже, и знать это на уровне вот языка, это действительно проникать уже в какую-то такую глубину. Вот, это, конечно, всегда дополнительный там, плюс. И ну, уж в мире науки без этого просто нельзя. Понятно, что если ты говоришь, что я занимаюсь античностью, и ты языков не знаешь, ну, отношение к тебе будет соответствующее. Вот. Ты можешь поражать, конечно, там, яркостью открытий кого-то, но без языка это так, в лучшем случае, пересказ чужих мыслей и текстов.
На самом деле, мне кажется, вопрос... Нужно или не нужно, он ведь рано или поздно упирается в вопрос, а нужно ли академическое знание церковнославянского языка верующему православному христианину.
Церковнославянский язык тоже, кстати, важнейшая часть картины мира, да? И недавно что-то мне попадало, что кто-то сетовал по поводу того, что ушел церковнославянский. Ну, как тот кто-то из... Не могу вспомнить, то есть это не современное какое-то высказывание, еще более раннее. Но, конечно, это все обогащает, и там и музыка особая этого языка, и вот я, например, как человек, который одновременно считает важным, чтобы было понятно, когда ты молишься, и также считает, что совершенно точно вот надо служить на церковнославянском. Потому что это, ну, другое совершенно, другая атмосфера, другое ощущение, другие, простите за грубое слово, другая семантика, так сказать. Вот, это, конечно, очень бы... И, конечно, важно это понимать, знать.
Так, вернувшись к истокам, да. Нам Видите, как много всего необходимо.
Да.
А каким же образом вот в нынешнем нашем состоянии нам это все себе хотя бы частично вернуть?
Очень сложно. Очень сложно, потому что перенасыщенность информации, она, конечно, я вот не знаю, как мы будем с этим справляться, она ведь, помимо прочего, ну, как говорится, воленс-ноленс обесценивает как-то, ну, я не знаю, как вот, когда всего много, то ценность каждого отдельного, да, она все равно меньше, и доступ, количество людей, которые обратятся, меньше. Я вот вчера записывал два подкаста, один про Аристотеля. Вот мы продолжаем эту линию, да.
Вот. Кстати, это наше любимое.
Кстати сказать, к вопросу о, да, вот все-таки Первый канал, да, конечно, во время, когда все спят, но тем не менее показывает вот этот вот проект «Подкаст Лаб», там же очень много просветительских, Дмитрий Петрович Бак своей программы, Алексей Николаевич Варламов, там, ну, много очень всего очень достойного и глубокого. Вот. И вот Аристотеля, и второй был подкаст про Покров, как раз мы записывали. И гостья моя, Алена Бабенко, она говорит: ой, вот вы мне не пришлете вот свои парсуны, которые вот вам кажется, что имеет смысл посмотреть, а то сейчас много всего, и начинает говорить, что вот и такие люди берут интервью, и сякие, и я, говорит, просто уже все не успеваешь. И, ну, как-то вроде это мы так болтали, что называется, но на самом деле она вот глубоко права, потому что я вот смотрю, даже вот мы своей, что называется, в православной среде варимся, да, посмотрите только люди, которые там священники на радио «Вера», которые присутствуют, а такой пул постоянно, у них же у всех есть там свои телеграм-каналы, какие-то программы, они там постоянно берут какие-то интервью, этого всего настолько много, еще в 90-е годы мы, которые, казалось бы, были вчера, да, и мы говорим: ой, где там царство репринта, ничего нет, и прочитать, ой, там новая книжка вышла у кого-то, ой, уже всю раскупили, да, а сейчас вот смотри, не хочу, сейчас просто невозможно, невозможно за этим уследить, мы друг друга не слушаем, не читаем, да, это, в этом тоже, в общем, ничего хорошего нет. Потому что я помню, мы с отцом Павлом Великановым, по-моему, что-то обсуждали, когда у него новый проект вышел, и я понимаю, что вот и мы этим занимались, и он занимался, и при этом вот то, что мы делаем, мы как бы, результаты, эти плоды друг друга, мы их не видим даже, они до нас не доходят, потому что мы все время заняты. Вот. Ну, наверное, в каком-то смысле это всегда было, но сегодня настолько много, что, в общем, это ставит вопрос, а надо ли столько всего?
Вот, да. Это постоянный вопрос, который меня преследует последние годы бесконечно.
Ну, видите, вот и ответ на него не очевиден, потому что, когда много всего, да, все равно ерунды-то больше, да, и как вот Святейший часто говорит, когда он был молодым человеком, ему один выдающийся ученый, такой уровень Нобелевского лауреата, сказал, когда молодой тогда, будучи патриарх, но будучи молодым человеком, он на какой-то конференции международной все записывал. Тот ему сказал: зачем вы конспектируете каждого выступающего? Он говорит: чтобы ничего не забыть. Он говорит: нет-нет, вы, говорит, должны научиться отделять сигналы от шумов, потому что в информационном потоке очень много шума, а вам нужны только сигналы, потому что конспектируйте только сигналы, да? И вот, ну, представьте, насколько эта фраза стала актуальнее там за прошедшие десятилетия. Вот. Мы вообще живем в таком бесконечном потоке шума, но если мы не будем производить сигналы, да, то есть вот, и возвращаясь к моему примеру нашего разговора с тем же отцом Павлом, да, мы же все равно надеемся, что то, что мы делаем, это все равно некий сигнал, да, и если кто-то скажет: а, это не буду, и так делают все равно, значит, их станет меньше, а шума меньше не станет совершенно точно. Вот, поэтому очень непростой вопрос, что с этим делать и что дальше будет происходить.
Ну, слушаю вас и думаю, как хорошо, что есть радио «Вера».
О, да, да, радиопроизводящие сигналы, они же, вот, кстати, вам новый слоган, да, надо же обновлять. Да, мы производим сигналы, а не шумы.
Вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. А вот, изучая ваш телеграм-канал...
А так тебе удовольствие, да.
Обратила внимание, что вы заметили появление в Москве нового памятника. На самом деле памятники святым – это тенденция последнего времени. – И я не могу сказать, это хорошо или плохо, не поняла до сих пор. Вот появился памятник святителю Ермогену в Александровском саду. Я прохожу мимо. Ну, он памятник. Вот на памятник перекреститься как-то странно.
Рука не поднимается.
Не то, что она не поднимается, но просто какая-то экстравагантная ситуация. Вот появился памятник патриарху Тихону, у Никитских ворот, рядом с храмом, где он отслужил свою последнюю литургию. От этого люди будут больше вспоминать о патриархе Тихоне или как?
Ну, думаю, в данном случае это да. Ну, по крайней мере, будут задаваться вопросом, хотя я помню, что уже, по-моему, через сколько-то лет пребывания в Москве мой однокурсник, когда я приехал, поступил в институт, стал учиться жить в Москве, и мой однокурсник мне сказал, что все-таки памятник у станции метро Кропоткинская. Это не Кропоткин. Вот. А я был уверен, что... А кто еще может, так сказать...
Энгельс.
Да, вот. А это Энгельс. То есть, может быть так, что будут люди мимо ходить и не знать, кто это. Но все-таки при этом я думаю, что да. Это, знаете, все равно это... Понимаю, почему может быть такое чувство. Наверное, отчасти потому, что у нас все-таки вообще нет там традиции скульптур, даже, да, в Восточной Церкви, не то что памятников, они периодически возникают, даже в Лавре, да, по-моему, в...
Рядом с Лаврой.
Нет, я имею в виду, в кабинете там церковно-археологическом есть там скульптура Спасителя, ну, то есть нельзя сказать, что это традиция полностью отсутствует, но ее просто несопоставимо, конечно, с католической. Поэтому памятник — это еще что-то более, действительно, как вы сказали, наверное, можно охарактеризовать как еще более экстравагантное, но при этом встречается в разных православных церквах, это есть. Но я думаю, что все-таки что такое памятник? Это в данном случае это память, да? Мы хотим, что мы хотим запомнить, о ком мы хотим напомнить. Мы созидаем вот это визуальное пространство, да, мы наполняем его смыслами. То есть культура для меня, культура – это пространство смыслов. Причем смысл я в данном случае отделяю от значения. Значение – это некое объективное, ну, объективные данные, да. Просто чтобы долго не говорить, вот, скажем, фраза «Александр Сергеевич», «Наше все», «Солнце русской поэзии», они имеют одно значение, но разные смыслы. Да, вот культура – это пространство смыслов, это то, какие смыслы мы созидаем, делаем важными, посылаем вовне. И вот, конечно, то, что появился памятник патриарху Тихону, это вот некое утверждение определенного смыслового ряда. Поэтому я, так сказать, приветствую его появление.
А памятники... Вот вы можете себе представить, есть мемориал в Бутово.
Да.
И он вполне вписывается в вашу картину смыслового мира. А что касается памятников, которые расположены в городе, ну, начнем с того, что памятник остается как некая веха в сознании и след произведения искусства, согласитесь. У меня есть, ну, как подруга, если можно так сказать, которая мне по возрасту годится в дочери. Вот она москвичка, прожившая 43 года в Москве. Недавно, этим летом, мы с ней прогуливались по Бульварному кольцу, и я ей показала памятник Гоголю, который сидит, грустный Гоголь, который сидит во дворе домика. Когда-то он был на месте того помпезного сталинской эпохи памятника, который стоит на бульваре сейчас. Так вот, она, 43 года прожив в Москве, первый раз увидев этот памятник, была потрясена. Она сказала, что для нее это открытие чего-то такого, что она даже не может формулировать.
Ну, в смысле, он на нее произвел большое впечатление, да?
Да?
Да. Не сам факт того, что она его не видела, а сам памятник.
Именно сам памятник. Угу. То есть для того, чтобы этот смысл открылся, должен быть соответствующий ключ. Если это просто некий, ну, некое скульптурное изображение, которое, в общем-то, мало что говорит. Тем более мы с вами уже сегодня говорили, насколько сужается ассоциативный ряд, насколько уменьшается возможность что-то с чем-то соотнести. Поэтому, ну что, там же есть такая, рядом с Большим Вознесением, такая беседочка, где якобы... Пушкин и Наталья Гончарова, причем это нужно сильно напрягаться, чтобы понять, что это именно они и почему они, что они там делают. Но появилось еще некое скульптурное изображение, приблизительно в том же самом месте. Мне тревожно от того, что очень важная для вообще всех смыслов в нашей жизни тема новомучеников может быть снивелирована вот какими-то, ну, может быть, не совсем подходящими средствами популяризации этой темы.
Я согласен, что риски всегда есть, но вот не действия, которые не содержат в себе потенциальных рисков, наверное, не так часто возможны. Просто я бы так сказал, конечно, должен быть ключик. Это вот я повторю, может быть, уже даже не во второй, там, не в третий раз, вот эту замечательную историю, она просто очень яркая, которую Гаспаров в записях описывает, когда в 47-м году дочь персидского посла в Третьяковке перед картиной «Явление Христа народу» смотрит, все ждут реакции, значит, такой, да, вип-персоны, как бы мы сегодня сказали, а она говорит, да, у нас всегда такая погода. Вот, значит, у нас всегда такая погода. То есть ключика нет, да? Ее даже нельзя обвинять и смеяться глупо над этим, человек другой культуры, да? Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы люди, которые смотрят у нас, вот они этот ключик имели, потому что это наша культура. Но здесь как бы, это палка о двух концах, что называется, в каком смысле? Дело в том, что один из современных культурологов очень, на мой взгляд, точно говорит, что любой артефакт, да, собственно, мы определяем культуру как вот совокупность артефактов, да, то есть того, что искусственно человеком создано, он в каком-то смысле свидетельствует о том, каким должен быть мир вокруг него. То есть своим приходом в этот мир артефакт говорит, ну, условно говоря, вот я сейчас говорю в микрофон, да, понятно, что, такой бытовой пример, да, приведу, вот понятно, что своим присутствием артефакт говорит о том, что должно быть электричество, должна быть студия со звукоизоляцией, да, то есть артефакт, он как бы созидает вокруг себя пространство, на самом деле оно созидается соответствующим образом, да, и вот если перенести это на пример, с которого мы начали, вот памятник тоже, да, он говорит, он тоже говорит, а каким, да, почему, вот он здесь находится, эта память, а почему он здесь находится, а почему этому человеку, да, значит, мы должны, он предполагает, что мы на это обратим внимание, и если мы не знаем об этом человеке, то мы должны что-то узнать, ну, коль скоро мы люди, это ведь, собственно, культура и рождается из того, что человек пытается вот разрешить этот конфликт, простите за редко использует слово духовной жажды, да, и отсутствие смысла в данной ему природе. Потому что в природе смыслов нет. Все смыслы, которые мы обнаружим, в том числе красота, там еще что-то, да, мы в нее привносим. И вот культура - это и есть способ решения вот, отсутствия этих смыслов вне человеческого мира и вот этой жажды, которую человек использует. Поэтому мы исходим из того, что коль скоро мы люди, то, значит, вот наличие памятника, оно будет пробуждать определенные чувства добрые, как Александр Сергеевич хотел, потому что памятники могут быть разными, и в Москве есть, к сожалению, и другие памятники, которые, я даже сейчас имею в виду, ну, скорее, вот нечто экстравагантное, где это памятник не людям, а там не пойми чему. Вот они другие совершенно пробуждают чувства, и другое смысловое пространство вокруг себя образует.
Ну, этому есть теперь название городская.
Перформанс,
да.
Нет. Инсталляция, простите. Да.
Ну вот, хотя бы так. Да. Но на самом деле, помимо вот этой визуализации, есть ведь, наверное, какие-то другие способы вызвать интерес. Мне все время хочется говорить о том, как нам вернуть себе новомучеников.
Да, совершенно разделяю. Важнейшая тема. И очень тяжело вот пробивающаяся дорога, если можно так сказать. Я не могу до конца это объяснить, но это важнейшая тема для сохранения веры нашей живой. И хотя вот мне рассказывали о том, что недавно было снято несколько фильмов о новомучениках, причем, знаете, совершенно разной стилистики. Такой вот для широкого зрителя, документальный фильм, для широкого зрителя один вот именно такой вот, как их называют, фестивальный, знаете, прям вот красивый. Я вот этот смотрел, фестивальный про епископа Фадея, и он прямо действительно, там операторская съемка, ну вот завтра там на любой фестиваль и жди призового места. Музыка, кстати, молодой человек написал, студент, тоже интересно, да, такая вот очень-очень большое впечатление производит. И, по-моему, даже три было фильма снято, и мне просто рассказывали участники премьеры, вот презентации, как правильно сказать, что было очень много молодежи, и даже те, кто впервые, ну, кто-то с друзьями пришел, вот впервые узнали о том, что вот такие люди были, они живо очень откликаются, поэтому надежда есть. Вы позовите, кстати, создателей фильма в светлый вечер, поговорите с ними, пожалуйста.
Все-таки помимо таких традиционных способов рассказать о... Я думаю, почему? Вот мы же не совсем старые, то есть мы старые, конечно, но не до такой степени. Совсем недавно, с нашей точки зрения, вот еще в вот самые последние годы советской власти, когда мы по крупицам собирали эти сведения, эти люди были для нас абсолютно живыми. До такой степени живыми, что многие из нас заносили их в собственные синодики и начинали их поминать вместе со своими кровными родственниками о упокоении. Просто потому, что эти люди оказывались частью нашего внутреннего ощущения, нашего мира.
Молитвенной жизни какой-то, да.
Как это могло сломаться? Почему это не передалось?
Ну, я бы так радикально не ставил вопрос все-таки. Хотя я не знаю. Ну, то есть, мне кажется, что... Не знаю, вот не готов сейчас к этому разговору. Надо думать. Вот согласен с тем, что сохранение... Не то, что даже сохранение памяти на мучениках, а вот отец Дамаскин Орловский, он хорошо как-то сказал, что святые — это единственный безусловный итог жизни человечества. И вот если мы... То есть, тут еще вопрос... Мы сохраняем память о новомучениках, или новомученики сохраняют церковь для нас, да, благодаря им она стоит. Поэтому мы должны понять, что это вот условия жизни. Да. Ну, понятно, что главное это, конечно, вера и Евхаристия, но это все вот очень связанные вещи.
Но про них мы, я думаю, поговорим еще отдельно, потому что не хочется комкать эту тему.
Тема, да, она требует отдельного большого разговора.
Про нее как-то вот сколько ни говори, все мало. На этой оптимистической ноте, как говорит наш любимый соведущий, которого сегодня с нами нет, Константин Мацан. Да. Огромное спасибо за эту беседу.
Спасибо.
Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами и с вами в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До новых встреч. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».